Мы сегодня посмотрим с 1 по 13 стих. Пусть Господь нам проговорит сейчас через свое слово. Я прочитаю с 1 по 3 стих. «Мы, сильные, должны сносить немощь бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Помните, мы говорим в контексте, конечно, мы говорим то, что праведной верой жив будет, то, что о благодати мы много говорили. И потом Павел переходит к практическим вещам, как мы можем, мы должны представить наши тела в жертву живую на служение Богу. Аминь. Вот. Но вот здесь практически такие вещи, что мы можем делать. И здесь, в общем-то, говорится о любви, и здесь говорится то, что... Помните, в прошлый раз мы говорили, что... Есть спорные вопросы, есть свинину, не есть свинину, там, да, покупать этот товар или не у этой компании, или не покупать, там, смотреть телевизор, не смотреть телевизор, там, театр, кино, все такое. Есть вещи, иногда христиане разделяются, да. И Павел призывал нас вот в этих спорных вопросах, да, которые четко в Библии не отражены, принимать друг друга. Даже если мы считаем, что мы правы, человек может быть еще... как бы не возрос духовно, Бог его восстановит. То есть предоставить Богу эту возможность восстановить его, не пытаться уничижать, судить и в конце концов разделяться. Это будет не по любви. Вот о таких вопросах мы говорили. И немножко в контексте этой темы Павел продолжает. Он говорит, что если я считаю себя сильным духовно, если у меня есть какие-то убеждения по поводу каких-то вещей, Бог мне говорит, раз ты сильный, Костя, то твоя задача как раз сносить, переносить слабости других людей. Если ты считаешь себя сильным, если у тебя есть какие-то убеждения. Самое главное наше убеждение, что это любить Бога и любить ближних друг друга. Вот это наши самые сильные убеждения. Если кто-то из нас считает себя духовным, вот в этом мы должны себя проявить. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Да? Знание, мудрость, это все очень важно. Знание Библии, но все это должно проявляться в любви. Если у нас есть... осуждение, или мы спешим сказать, это правильно, это неправильно, но любви нету, тут мы пропускаем очень важную вещь. Павел напоминал христианам, что поняв эту благодать, если человек сильный, он должен помогать более слабому христианину, не себе угождать. Так что вот когда у вас есть какие-то по поводу других христиан какие-то мысли, проверьте себя, готовы ли вы сносить немощь этого христианина, чтобы ему помочь возрасти духовно, или вы просто хотите как бы заклеймить, сказать, не согласиться, и все, как бы из сердца как бы удалить этого христианина, этого брата или сестру. Готовы ли мы носить именно вот эти вот немощи, вот в этой церкви? Слабости друг к другу. Кто-то более силен, кто-то более слаб, кто-то силен в одной области духовной, но слаб в другой. Вот мой пример, ну и мы все так устроены, но я по себе скажу. Когда я вижу у человека бремя, я хочу, чтобы человек сразу исправился. С одной стороны, Бог хочет, чтобы человек исправлялся, да, но как я иногда это вижу, я хочу, чтобы человек исправился, да. Потому что я не хочу, чтобы эта проблема затянулась. Потому что если эта проблема у него затянется, мне придется дольше с этим разбираться, возвращаться к этому, да. И если человек опять не возрастает, то мне нужно будет решить, буду ли я любить его, принимать таким, какой он есть, или я уже буду сторониться, а вот я ему сказал, все это ничего не меняется, все безнадежно, все, мне неинтересно с ним, да. И это такого не должно быть. Если я считаю себя сильным, я должен сносить немощи, помочь, терпеть, молиться и тратить свое время. Потому что по природе мы так устроены, если мы видим, человек зашел в церковь на собрание, он загруженный. У этого человека всегда проблемы. Сейчас, если я к нему подойду, он будет мне говорить о своих проблемах, которые я уже слышал, да. У него бремя. Нет, только не сегодня. И мы пытаемся избежать такого человека, потому что мы не хотим, чтобы на нас все это взвалили опять. И есть люди, которые постоянно говорят о проблемах. Да, есть немощные вере. Они постоянно жалуются. И мы видим этого, и мы говорим, давай, ты должен возрасти уже, что-то там. человек не возрастает, и вместо того, чтобы все-таки продолжать терпеть его, помогать, любить, сносить немощи, мы пытаемся уже пообщаться с кем-то другим, проигнорировать этого брата или сестру. Вот тут вот мы должны быть осторожны, потому что если мы считаем себя сильными, да, то мы должны сносить немощи друг друга. Здесь обратите внимание, здесь сказано угождать ближнему к назиданию. То есть мы не просто слушаем немощи или жалобы другого христианина. Да, мы слушаем внимательно. Мы слушаем внимательно, но это наша цель, чтобы человек получил назидание. Иногда требуется наше терпение, но иногда это не значит, что мы должны молчать и все терпеть. Мы должны сказать, слушай, ты должен благодарить Бога, ты постоянно жалуешься на жизнь. Это так не должно быть. Вот это твоя жалоба, это твой ропот, он разделяет тебя с Богом. И это иногда трудно сказать. Христианину может это не понравиться, он обвинит вас, что у вас нет любви, и вы не интересуетесь его судьбой, но на самом деле мы проявляем терпение, мы сносим немощь, да, но это должно быть к назиданию, чтобы человек возрастал в воле Божией. Мы не просто терпим человека, что ну вот он такой, не буду ему ничего не говорить, не буду особенно его расстраивать. Мы терпим, мы любим, и молчим, слушаем, но в определенный момент, если как бы Дух Святой действует, ведет нас к этому, мы должны сказать или сделать какое-то действие. Назидание. Вот. Но зачастую вот это назидание подразумевает что? Терпение. Долгое терпение. Я хочу вам сказать, вот я вижу у вас некоторых проблем, я хочу подойти, у меня уже есть совершенное решение, я уже много Библию читал, я уже много таких случаев, я хочу вам сказать, чтобы вы приняли и справились. Но если вы не справляетесь, что часто бывает, и мы все так медлительные, да, возрастать духовно, я все равно должен сносить немощи, вот эти слабости, вы меня, мы друг друга. Но это ко благу, к назиданию. Вот наше терпение, то, как мы относимся с терпением к немощным, к слабым, да, оно... Это часть любви. Мы терпим, но в результате человек должен возрастать, получать назидание, доходить до какой-то определенной духовной точки. Здесь также сказано, каждый из нас должен угождать ближнему. Каждый из нас должен угождать ближнему. То есть это не относится, вот такое отношение должно быть, что он должно быть только у лидеров или у пастора церкви, или у лидеров служения. Да, у них, конечно. Поэтому они лидеры, у них обязательно такое должно быть. Это недопустимо, если нет вот этих качеств. Библия говорит, что определенные качества должны быть у лидера. Но это относится, вот так, не себе угождать, а другим, это относится к каждому в церкви. То есть христианин, он будет совершенно заблуждаться, если он сюда 3 года ходит, говорит о своих проблемах и думает, я сюда по-прежнему буду ходить, я хочу, чтобы все только меня слушали, меня жалели, а на самом деле, а что там действительно у других, какие проблемы, мне это не интересно. Такого не должно быть. Каждый должен угождать во благо назиданию. Каждый должен стремиться, не заботиться только не о себе, а носить вот эти вот бремена и немощи. Каждый должен. Не себе угождать, сносить немощи. И здесь, это вообще трудно, да? Это трудно. Но вот здесь дается, Павел это знал, он дает нам вот наше самое главное вдохновение. И наш пример, это Иисус Христос. Христос наш Господь, аминь. Ну, не просто нам нравится, Он наш Господь. То, что Он нам говорит, мы хотим делать. То, как Он себя ведет, то, куда Он идет, мы хотим туда следовать. Иисус наш Господь. Мы хотим брать с Него пример. И мы видим, что Иисус Он принял злословие, крест, позор, распятие, смерть, боль и так далее. Это наш Господь через это прошел. Для чего? Чтобы спасти нас, немощных духовно, слабых, медленно учащихся. Нам был дан закон, 10 заповедей. Мы все, включая сидящих здесь в комнате, не соблюли его и много раз нарушали. Иисус, видя эту нашу немощь, Он все равно понес последствия наказания за наши грехи по закону, Он понес на крест. Так Иисус поступил. Он не себе угождал. И пример, раз Иисус наш Господь, если мы исповедуем Иисуса Господа, это должно вдохновлять нас поступать так же, сносить бремена другого, более слабого христианина. Почему я это делаю? Потому что Христос это сделал бы. А моя важная, главная цель во всем угождать Христу. Не себе угождать. Сносить немощи. Вы знаете, вот люди в миру, для них очень важно, у кого они учатся. Например, если вы врач, то вам интересно будет, если заведующий кафедры или у вас в больнице есть какой-то профессор, академик, который написал книги, он известен по стране, и вам интересно слушать на конференции этого человека, учиться у него и так далее, и так далее. И вы очень внимательные, да. Или если, допустим, вы музыкант, то вам будет, конечно, тоже интересно учиться у какого-то известного музыканта на фортепиано или какая-нибудь другая музыка. Да, и вы как бы открыты. Вы рады, что вы стали учеником этого человека. И вы стремитесь учиться. Вы забываете о каких-то трудностях, каких-то неудобствах, вы подстраиваете свое расписание, свою жизнь, но вы об этом не жалеете, потому что вы такого учителя, который вам нравится. Вот Иисус Христос, Он наш учитель. Что, в чем секрет царства? В чем полнота жизни? Иисус знает об этом. Иисус жил и живет такой жизнью в полноте. И часть этой жизни в полноте, сносить немощи других. Нести бремена не только свои, но и других. Вот это классно, вот это круто с точки зрения небес, скажем так. В себе я не могу найти вдохновение сносить немощи других. Но меня вдохновляет Иисус. Он мой Господь, я Его люблю. Я Ему поклоняюсь. Я преклоняюсь перед Ним. Я торжествую о Его величии. Это мой великий учитель. И если он так жил, носил немощи, даже до смерти, да, то это вдохновляет меня тоже носить немощи. Я в себе не нахожу силы, я нахожу в себе усталость, эгоизм и так далее. Но когда я смотрю на Иисуса Христа, это вдохновляет нас. И так должно действовать в нашей жизни. Когда мы не видим в себе сил, иногда можно скрепиться. Я сегодня пришел, буду служить, буду думать о нуждах других, как я могу помочь. Можно скрепиться, но это ненадолго нам хватит нашего энтузиазма. Наш символ должен быть Иисус Христос. Для чего? Потому что Иисус, ты так живешь, ты подходишь к этому человеку, ты носишь эти бремена, и я хочу быть похожим на тебя. Я не переживаю из-за трудностей, я радуюсь, что я могу участвовать в этой жизни в полноте. Иисус Христос должен нас вдохновлять. Поэтому Павел здесь говорит, ибо Христос не себе угождал. Мир вообще говорит, люди неверующие, как они привычно, привыкли думать, хочешь больше, думай о себе. Вот мысль такая. Она нам хорошо известна. В мир говорит нам, хочешь большего, думай о себе. Такая логика. Бог говорит, хочешь большего, забудь про себя и думай о других. Представь свое тело в жертву. Отрекись от себя, да, забудь про себя, возненавидь себя, думай о других. Это совсем противоположно тому, что мир говорит. И вот мы должны выбрать, чему мы будем, кого слушать. Или мир, или нашего Господа Иисуса Христа, которого мы любим. Жизнь в полноте получается. Жизнь с избытки получается, когда я забываю про себя. Мир говорит мне, сатана мне говорит, если ты забудешь про себя, ты потеряешь жизнь в избытке, должен защищать свое благополучие и так далее. А Христос говорит, и это трудно логикой понять, он говорит, нет, забывая про себя, наоборот, мы получаем жизнь с избытком. Иисус получил царство, пройдя через крест. Он получил больше, он вернулся на небеса с более великой славой. И мы, проходя через какие-то отречения, когда мы носим бремена других, терпим других, в конце концов, после этого трудного пути, будет какой-то наш духовный рост, какое-то просветление, мы больше будем славить Господа, мы будем духовно более сильными, у нас будет больше духовного плода в нашей жизни. И вот на это вперед так верую надо смотреть. обновляться умом, да, познавать, в чем воля Божья, мы до этого говорили, не сообразоваться с веком сим. А этот век, как мы сообразуемся с ним, он хочет, чтобы мы думали о себе. Так этот век хочет. Но нам нужно преобразовываться. Если мы для разумного служения, представьте тело в жертву живую, да, то есть, если мы хотим действительно разумного служения для Бога, вы хотите служить Богу? Допустим, мы решили этот вопрос, все, мы спасены, наше спасение, мы уверены в этом. Это нужно в этом утвердиться, мы утвердились. Что дальше? Хотим ли мы служить Богу? Хотим ли мы служить Христу? И это нужно иногда, мы иногда забываем. Мы концентрируемся на себе, забываем. А что? Вот я спасен, вот мои грехи прощены. Все, я мертв для греха, жив для Бога. Я все могу в укрепляющем Иисусе. Что я хочу сейчас делать для Бога? Действительно я хочу вообще жить для Бога? Или я опять возвращаюсь к тому, что думать о себе? И Бог для меня будет как бы таким помощником в исполнении моих нужд. Да? То есть это нужно иногда вспоминать, исследовать. Чего я хочу? Чего мы хотим, братья и сестры? Хотим ли мы служить? Мы хотим полноты в жизни. Вот она, эта полнота, когда мы носим бремена других. Дальше с 4 по 6 стих. Все написано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Все написано в наставлении. Хотим мы иметь надежду, полноту, радость, как бы твердость такую в жизни, да, утешение. Читайте Библию. Из Писания. Сохраняли надежду. Из Писания. Читайте Библию. Слушайте проповеди. Это будет такой реальной поддержкой. Я иногда тоже унываю, и мне кажется, ничего в этой, вот этот день так начался, вот у меня такие мысли, ничего не изменится, и я унываю. Но я знаю также, что Писание, чтение Библии или слушание проповеди. Я иду, скачиваю проповедь, вставлю ее в машине, пока еду куда-нибудь, да. Я слушаю эту проповедь, и Бог меня поддерживает через эту проповедь, через Писание, Он меня поддерживает. И то, как я представлял день, все эти чувства, они уходят очень быстро. Они уходят. Из Писания мы все получаем надежду и утешение. И мы можем чувствовать, я сейчас приду и в церковь, или к пастору приду, или проповедь включу, вряд ли мне что-то поможет. Мы можем так чувствовать, неправда. Делать это, и вы будете много раз удивлены в вашей жизни, как Бог проговорил вас. Вы были сухие, но Бог влил вас в эти потоки. Хотя, может, ничего не изменилось, Его Слово. Его Слово, оно дает нам терпение, утешение. Аминь. Вы испытываете это в жизни. Находите утешение именно из Писания. И вот здесь вот такой есть призыв к нам, вот в 15 главе в начале. Носить бремена немощных, более слабых христиан. И это трудно. Но это законы Царства Божьего. Это то, к чему наш Иисус, который умер за нас, Он требует от нас. Его любовь требует этого от нас. Посвятить нашей жизни вот так вот. Угождать другим. Заботиться, думать не только о себе. Носить немощи бессильных, слабых. Это путь Христа. Вот это ценится с точки зрения небес. И когда мы слышим такие призывы, в принципе, это обличает нас. Это будоражит нас. Это вызывает определенное... Вы, может быть, открыли Библию или пришли в церковь, у вас было хорошее настроение, у вас настроение испортилось. Это нормально. Бог обличает. Бог обличает иногда. Он убирает вот эту светскую радость, которая не основана на нем. Он это так делает, потому что Бог... Вы сами это испытываете. Вот мы с Наташей читаем Освальд Чемберс, да? У него такие все девошины, там буквально по 12, 14, 15 строк всего. Но они очень обличают и будоражат. Ты встаешь перед решением, надо что-то делать с этим. Это нельзя так оставить. Ты чувствуешь, Христос зовет тебя изменить что-то в этой жизни. И это важно, проходить через эти определенные мучения, борения, это нормально. Слово Божье должно... Это обоюдно острый меч, оно пронзает, да. Но, с другой стороны, никогда не нужно впадать в слишком большое отчаяние. И Павел здесь это понимает, говоря, призывая людей поступать как Христос, да, он напоминает им, что Бог же терпение и утешение. Это Бог, это не просто мы вырабатываем терпение и утешение, это Бог всякого терпения и утешения. Сам Бог является моим утешителем. Он это сделает. Вот это всегда иметь этот баланс. С одной стороны, отвечать на призыв Духа Святого к покаянию, к изменению. Мы иногда, я еще не дорос, это, наверное, я оставлю. Мы оставляем некоторые обличения, слова Христа на позднее иногда. Не нужно это делать, принимать. Да. Но с другой стороны, не слишком унывать, что я не такой, как Христос меня призывает. Сам Христос, сам Бог будет нам помогать. В церкви есть разные люди, и трудно иногда быть единодушным, очень трудно, но Бог будет это делать. Мы тоже должны делать свою часть, но быть поддержанным, потому что Бог сделает свою часть. Бог всякого утешения, Он даст нам единомыслие в этой церкви, любовь, единство и так далее, и так далее. Это здорово, это хорошая поддержка для нас. Бог дарует. 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял в вас славу Божию». Принимайте, как и Христос принял славу Богу. То есть я человек грешный, я духовно немощный, Бога злословил, да, когда был неверующим. Но Иисус понес все это злословие, все мои грехи на крест. Потому что Он хотел меня спасти. Пожертвовал собою ради меня, ради всех нас. И такой опять призыв, говорится, Бог же все сделал, как бы, да, но потом опять призыв. Опять идет призыв Христа к нашей душе, и мы не можем налево, ни направо, мы должны что-то с этим сделать. Принимайте друг друга, как Христос. Христос пожертвовал собой, и призыв к нам так жить, представить наши тела в жертву живую, пожертвовать своим временем, силами, каким-то положением, уважением, какими-то другими желаниями, не всегда плохими, и принимать другого, любить его, носить его бремена, как Христос. Христос наш Господь, мы хотим делать как Господь, и часть этого, вот жертва это. Вот давайте просто напомним себе Лука, 15 глава, это отрывок, притча возвращения блудного сына, с 20 по 24 стих. «Встал, пошел к отцу своему, этот блудный сын, и когда был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче, я согрешил против тебя, и пред тобой уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын был мертв и ожил, пропал и нашелся». И начали веселиться. То есть мы видим реакцию, это понятно, вот эта реакция отца, это то, как Бог нас любит. Когда человек кается, он идет к Богу, Бог как бы бежит ему навстречу. Бог, да, покаяние очень важно, грех, обозначить грех, раскаяться в грехе, отвернуться от греха, это важно. Но мы всегда должны помнить любовь Бога, то, что Бог не зацикливается на грехе, на наших ошибках. Не тычет пальцем с утра до вечера. И мы иногда так о Боге думаем. Нет, Бог как любящий отец. Да, недостоин. Дайте одежду, перстень, обувь, да. Будем, устроим пир, будем веселиться. Будем веселиться. Это было неожиданно, наверное, для сына. Это неожиданно для нас, когда мы понимаем, что Бог так нас принимает просто с радостью. Он любит нас. Мы иногда думаем, что Бог посадит нас в конце своего стола далеко-далеко. Чувствуем себя недостойными, как этот сын. Да, я даже недостоин называться сыном. Возьми меня хоть в рабы. Да? А нет, а Бог его, то есть отец этого сына, он устроил пир, дал перстень, то есть восстановил его родительские, то есть его сыновские права и все. Так Бог нас принял. И раз Бог так нас принял, это важно понять, верить и потом принимать других тоже, которые Вы им что-то сказали, а они, наоборот, все растратили. Вы им сказали, а они опять все растратили, промотали, совершили очевидный грех, когда вы, хотя бы их предупреждали. Да. Ну, такие есть вещи, с некоторыми людьми трудно, вы им говорите, они вас не слушают. И потом уже есть такое желание, ну вот ты пришел, вот ты, весь ты измазался, тебе тяжело, ты просишь молиться, да, и не хочется особенно молиться, хочется ему по голове стукнуть, я тебя предупреждал, да. И иногда трудно принимать, да, но Бог нас так принял, вот мы такие были глупые, да, греховные были, но Бог нас так принял, устроил пир. Вот, и призыв так, если кто-то слаб, кто-то не соглашается, с нами критикует, там, иногда, знаете, в разговоре, ну ладно, это самое, не согласись, так не согласись, но этот человек еще вас будет напоминать вам, что вы не правы, хотя вы совершенно не считаете себя неправым, просто решаете сгладить спор, а этот человек все равно как бы вас добивает. Трудно такого принимать, да? Я к нему пытаюсь любовь проявлять, а он тут еще думает, что я молчу, он и думает, что у меня нет аргументов. У меня есть аргументы, да? Ну и все такое, да? И спор опять может начаться. Принимать человека с радостью. Вот смотреть это как на мелочи по сравнению с тем, что Бог нас принял, что нам много прощено. Вот это смотреть на Иисуса Христа, то, что как Он нас принял, это поможет нам принимать друг друга. Слава Божию, потому что самим по себе нам это трудно делать. С 8 по 12 стих. «Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, то есть для евреев, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. А для язычников...» Кто такие язычники? Если вы не еврей, то вы язычник. Библия, она как бы на две группы делит человечество. «Для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, за то буду славить Тебя, Господи, между язычниками и будут петь имени Твоему. Еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще, хвалите Господа все язычники, прославляйте Его все народы. Исаия также говорит, будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Здесь некоторые пророчества сказывают о том, что язычники, они тоже обратятся к единому Богу, к Иисусу Христу, и будут славить Бога вместе с Израилем, с избранным народом. Да? Вот. Но мысль, контекст о том, что угождать не себе, а другим. Павел продолжает эту мысль. И он здесь как бы говорит. Иисус сделался служителем для евреев, потому что Бог обещал что-то евреям. Аврааму, Иакову, Исааку. Бог обещал. И поэтому, хотя евреи, они несовершенны, и они грешные тоже. Но ради обещания Бог спас их. Ради обещаний. Вот ради этих обещаний Иисус стал служителем вот этого непокорного народа, которого там, как это говорится, с утра до вечера посылал я вам пророков, и вы не захотели слушать. Да? Но ради этого народа, ради обетования Иисус сделался служителем. Ради вот такого народа Он отдал свою жизнь, недостойному народу. Народу, которому давалось много-много возможностей, очень много возможностей. И Он был упрям, ожесточил свою шею и так далее, как там много раз в Библии говорится. Но Иисус посвятил вот таким людям, посвятил свою жизнь. Нам трудно посвятить свою жизнь неблагодарным людям. Нам легче посвятить людям милым, хорошим, интересным людям. Нам трудно, но это еще как-то можно. Но людям, которые вообще наглые, невежливые, или еще как там у нас какие-то понятия, или нам трудно. Но Иисус, Он посвятил Себя вот таким людям, ради обетования. И вы знаете, что здесь каждый человек в нашей церкви, и вообще здесь на земле, каждый человек имеет определенное обетование от Бога. Например, всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Это одно из обетований, оно относится к каждому человеку. Готовы ли мы ради исполнения вот этого обетования или других, для этого человека посвятить ему, служить ему, чтобы обетования Божьи исполнились в его жизни? Неважно, достойно или недостойно, ради этих обетований, чтобы они исполнились, готовы ли мы посвятить свою жизнь этому, как Иисус посвятил? Или здесь говорится про язычников. Язычникам Бог вообще ничего не обещал. Они тут вообще как бы ни при чем. Но ради милости. Не потому, что Он должен спасти язычников. Не потому, что русские, европейцы или американцы такие хорошие. Римляне там или еще кто. Не поэтому. Бог им ничего не обещал вообще. Бог не обязан был никого вообще спасать. Ни русских, ни папуасов в джунглях, никого. Но по своей милости Он предоставляет всем спасение, и язычникам. Этим людям, вот здесь, которым вообще никак не относятся к хоть каким-то истинам, хоть какой-то вере в единого Бога, раньше не относились, да, язычники, все равно им тоже Иисус посвятил себя служению и спасению ради их. И то есть совсем недостойные, да, группа. И Иисус посвятил себя ради милости, чтобы они славили Господа. Чтобы они славили Господа. Готов ли я посвятить себя таким людям или таким группам людей, которые вообще, может быть, с моей точки зрения, недостойны. Но готов ли я посвятить свою жизнь, носить бремена, чтобы в конце концов они прославили Господа? Иисус так сделал. В этом есть Царство Божие, в этом есть жизнь с избытком. И в принципе, когда мы так смотрим, это действительно здорово. Может быть, слава мне не приходит, может, я внешне и изнашиваюсь, но я вижу, что обетование Божие сбылось в этом человеке. Мне много, он головной боли доставил, да? Он мне много крови попил, но обетование Божие исполнилось. И я удовлетворен, я имею радость. Или человек славит Господа, и этот человек, может, даже не благодарен, не понимает, сколько я вложил молитв или труда какого-то, да, я к примеру говорю. Но я вижу, что он славит Господа, в конце концов, и я радуюсь этому. Хотя внешне я поизносился с этим человеком или в этом служении. Да, я, может быть, ничего не приобрел, но я приобрел вот с духовной точки зрения. Человек славит Бога, обетование Божие исполнилось. Вот это высшая цель. Когда мы так смотрим, силой появляется. Появляется вот это желание жить ради чего-то высшего. Вот это высшее, носить бремена других, служить другим, не угождать себе. Вот это высшее. 13 стих. Последний. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Опять, давая вот эти призывы, на которые, братья и сестры, мы должны ответить сегодня. А этот призыв, готов ли я посвятить себя, чтобы носить немощи бессильных? Говоря, давая эти призывы, опять же, Павел, он сбалансированно, он напоминает о благодати, он напоминает: «Бог же да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Бог. Потому что когда мы иногда служим, отдаем, радости нету. Но когда мы это делаем, Бог сверхъестественным образом наполняет нас радостью и миром. Потому что мы понимаем, люди это не видят. С точки зрения, может быть, мирской, я впустую трачу свою жизнь. Но Богу это важно. И это приносит вот эту радость, да? Удовлетворение, утешение. И мы обогащаемся надеждой, когда мы повинуемся Богу, когда мы идем путем Иисуса Христа, да, когда почитаем других высшими себя, Дух Святой наполняет нас, мы обогащаемся в конце концов надеждой. Иисус, Он обличает нас, Он иногда доводит нас до определенного страха. Он, ну, я пришел принести огонь. Он разжигает этот огонь, он убирает эту комфортность нашего сердца. Да? Вы, может быть, пришли почитать Библию или в церковь, получить какие-то приятные, скажем, пушистые чувства какие-то получить. Да? А тут вам обличение. И вот я пришел позитив получить, а тут вот я вышел загруженный, как был конфликт в душе. Это нормально, это Христос так работает. Он доводит и на душу нас, нашу душу, наше сердце до такого состояния, да. И мы иногда говорим: я не могу измениться, я не могу быть таким, как Бог меня требует. Кто может спастись? Апостолы сказали, когда там Иисус сказал, что все, надо продать от всего, отречься этому богатому человеку. Кто-то вообще тогда может спастись? Они испугались, они пришли в смятение. Да? То есть Иисус делает эти призывы. Он сделал призыв этому молодому богатому человеку. Молодой человек ушел в печали. Он ушел в печали. Апостолы испугались. Да? Но Иисус не оставляет нас никогда в этой полной печали. Он дает нам надежду. И там же Он сказал, что Он сказал. Человеком это невозможно, но Богу все возможно. Поэтому, когда мы смотрим на наши характеры, допустим, я могу читать эту 15 главу и расстраиваться, то, что в моей жизни не хватает вот этого вот такого характера Христова, то, что я иногда часто не хочу носить немощи бессильных. Да, я могу унывать. Но Бог меня поддержит, что Бог всякой надежды. Это невозможно мне, но Бог будет работать во мне. Вот это вот то, что мы должны понимать о благодати. Благодать, она не для того, чтобы мы оставались в грехе. С помощью благодати у нас все получится. Мы уже имеем право и должны почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. А как же? Я вижу в себе эту проблему, что у меня нет любви, у меня нет никакого желания сносить немощи сегодня или в ближайшее время. Я не чувствую это в себе, да? Вот благодать говорит, нет, ты, верующий в Иисуса Христа, это не от тебя, это вот эта благодать, вот это спасение. То, что Иисус за тебя сделал, то, что ты не можешь сделать. И ты сейчас верь, что ты мертв для греха и жив для Бога. Ты жив для любви. Ты жив для того, чтобы сносить немощи других и не себе угрожать. Ты жив. У тебя это получится. Ты это не чувствуешь. Но благодать тебе это говорит. И ты должен верить. Бог называет не существующий, как существующее. Поэтому никто из нас не должен слишком унывать от этих обличений Христовых. Мы должны помнить, мы должны делать свою часть, да, каяться. Поворачиваться ко Христу, говорить «да» Христу и принимать вот эту поддержку, то, что Бог сделает то, что нам это невозможно. Отец – виноградарь, Иисус – лоза, мы – ветви. И вот пребывая во Христе, пребывая в этой благодати, мы все получим, мы принесем много плода. Поэтому, когда мы чувствуем вот эти вот обличения, на них надо отзываться покаянием, но не оставаться в унынии, потому что вот верное воскресенье, да, Иисус въезжает в Иерусалим, и там такие слова в Захарии: «Не бойся, дочь Сиона, не бойся, вот все твой царь, какой? Праведный, да, какой? Спасающий». Я не один, мы здесь не одни в Иерусалиме, вот царь въезжает, он спасает. Да, есть наша часть. Ну вот, слава Богу, Мессия пришел. Он праведный и спасающий. Они радовались. Они радовались, потому что спасение пришло. И мы также должны, понимая благодать, радоваться. Это по благодати Бог будет давать нам спасение. Бог инициатор, в конце концов. Поэтому ликуй и торжествуй, Осана. Аминь.